Итак, замысел Господа, и мы продолжаем рассматривать суть того, как Бог устроил все сегодня, то, что мы видим сегодня. И мы в прошлый раз говорили о том, что Бог, Он всемогущий, Он все может. И продолжая рассматривать суть замысла Божьего, мы можем задаваться вопросом, конечно, Господь суверенен в своей власти, и мы рассматривали, что Он может спасти и погубить кого хочет, милует кого хочет, ожесточает. И Он силен это сделать, осуществить, и никто не может противиться Ему. И может появиться такой вопрос: Господь, как мы можем быть уверены в том, что Ты не делаешь это просто по своему произволу, по настроению? Вот захотел Бог, помиловал, потом захотел, ожесточил. Как пожелал, так и совершил. Как мы можем рассчитывать на то, что Бог, по крайней мере, призывая нас ко спасению, не обманет нас, не станет с нами играть в игрушки или там сегодня скажет, я тебя спасу, а завтра он махнет на нас рукой. И сможет ли он все это верно просчитать и все это верно совершить? И сегодня мы будем рассматривать одно из качеств характера Божьих. Это его праведность. И в этом качестве характера Господь проявляет себя таким образом, что устрояет нашу вселенную, нашу жизнь в четком порядке. В нашей жизни отсутствуют случайности. И давайте просмотрим и углубимся в понимание того, что есть праведность Божья. Итак, в своем замысле Господь пожелал также открыть свою правду или праведность. Что такое праведность? Да, это правда, это правильная позиция, верность, что это правильно. То есть Господь, если что, Он делает все, Он делает правильно. У Него нет ошибок, у Него нет промахов, у Него нет неверных решений. Бог делает все безошибочно и все делает правильно, четко, ясно. Соответственно, Господь учредил эту вселенную таким образом, что она вся подчинена определенным законам. Закон, как мы знаем, существует независимо от того, как мы думаем об этом законе, обнаруживаем мы его или не обнаруживаем, думаем о нем как-то или не думаем, исполняем его или не исполняем. Закон не зависит от этого. Закон существует, и все. Люди, в частности ученые, именно и занимаются тем, чтобы обнаруживать эти законы и в соответствии с этими законами делать какие-то открытия или какие-то решения предпринимать. В соответствии с этими законами. Нельзя их обойти, нельзя ими пренебречь, только их можно узнать и ими можно воспользоваться каким-то образом. Итак, Господь в своем замысле определил устроение вселенной, жизни, всего, что существует, все, что сотворено в соответствии с определенными правилами, с определенными законами. И, как мы знаем, есть законы материальной вселенной. И эти законы определенным образом назвали. Закон, к примеру, гравитационного взаимодействия, да? Закон Ньютона, тяготение. Тут в электричестве определенные законы существуют и так далее и тому подобное. Есть много разных законов. И мы обнаруживаем их и понимаем, так, нам не стоит прыгать, допустим, с высокой башни, потому что мы не полетим, а мы разобьемся. Но можно воспользоваться законом, кажется, аэродинамики, придумать какие-то инструменты, как типа самолета или аэроплана, по крайней мере, или еще чего-то, и преодолеть вот этот закон тяготения, воспользовавшись другим законом. И есть разные законы. Один сильнее закон, другой слабее. Один действует в больших масштабах, другой закон действует лучше в маленьких масштабах. И вот мы это все изучаем, рассматриваем и получаем, в конце концов, продукты цивилизации. Мы пользуемся какими-то приборами. Вот, допустим, мы записываем эту проповедь только благодаря тому, что люди обнаружили какие-то законы и воспользовались ими, и применили эти законы на практике. Господь также усматривает какие-то законы духовного мира. И, конечно, все материальное подчинено духовным законам. Есть, можно сказать, такие четыре основных закона. Это закон нашего ума. И ум, он что-то анализирует, и он может на что-то смотреть, и он может использовать силы души, силы воли нашей. И этот закон нашего ума, он очень слабенький, потому что этот закон подчиняется другим законам, духовным законам. И в этом законе нашего ума в Писании написано, что мы можем находить удовольствие в таком законе, о котором говорится, что это закон заповедей. Закон заповедей или закон вот, Божий, десятословие и другие заповеди – это тот закон, который Бог дал Моисею. Но этот закон, он дополнялся, можно сказать. Он сначала имел всего лишь одну заповедь – «Не вкушай от дерева познания добра и зла». Потом он дается другие указания Ною, потом добавляется обрезание при Аврааме, потом дается закон при Моисее, то есть он еще больше добавляется. И в конце концов мы имеем закон в плане учения Иисуса Христа. Этот закон незыблемый. Он дополняется и имеет свои определенные преобразования. То есть вот закон, который был дан Моисею, он претерпел какие-то через учение Иисуса Христа преобразования. Некоторые моменты, они имеют уже только указание. Вот, допустим, если обрезание было обязательно для мужского рода в Ветхом Завете, начиная с Авраама, это обязательный момент был для тех людей, которые хотят называться народом Божьим, то в Новом Завете обрезание переходит в понимание духовное. Это понимание духовное какое, что нужно обрезать свое сердце. Мы должны обрезать свое сердце. И прообраз обрезания есть крещение, как исповедание, выражение того, что ты рожден свыше. И, допустим, некоторые другие моменты, как шаббат или субботний покой. Мы помним, что было в десятословии сказано «помни день субботний», чтобы святить его. То для нас уже шаббат или суббота не во дне, а во Христе Иисусе. Ибо тот, кто вошел в покой его, успокоился от дел своих, как и Бог от своих. То есть там соблюдалась всего суббота, шаббат один день. То сегодня мы понимаем, что для нас закон это все семь дней в неделю пребывать в субботнем покое. Успокоившись от своих дел, как и Бог от своих, что мы уже больше не должны жить для себя и не заниматься своими делами вообще. Если мы занимаемся своими делами, что-то считаем своим, и для себя в чем-то живем, то мы грешим. Итак, мы понимаем, что этот незыблемый закон, который Бог устрояет, и в соответствии с этим законом, и сегодня это учение Иисуса Христа, Бог будет судить. Бог так устроил, чтобы показать свою правду, что Он все делает правильно. Есть следующий закон. Этот закон называется законом греха и смерти. Вот этот закон греха и смерти имеет величайшую силу. Потому что если человек законом своего ума принимает закон Божий, написано, и находит в нем удовольствие, и питается какими ресурсами, своими какими-то эмоциями, он настраивает себя, может быть, даже в энтузиазме думает, я буду исполнять Божье Слово, я буду исполнять учение Иисуса. То есть закон Божий, вот тот, который Господь сказал, что этот закон, который был в Ветхом Завете, Господь истребил его и заменил на учение. И хотя мы не беззаконники, а подзаконены Иисусу Христу. Как и Павел говорит, что для чуждых закона, я как чуждый закона, впрочем, не чужд закона, но подзаконен Христу. Ибо конец закона Христос к праведности всякого верующего. То есть для нас является сутью закона это учение Иисуса. Поэтому Господь и сказал, что тот, кто пребывает в учении Иисуса Христа, тот пребывает в Боге, Бог в том. Очень важно не пренебрегать законом Божьим в понимании вот, учения Иисуса. Итак, закон нашего ума, он думает так. Я буду соблюдать закон Божий. И эмоции, может быть, приподняты. И воля наша, она настраивается. Да, я приложу все стремления и все усилия. И ум сосредотачивает он воспринимает вот это все. Воспринимает учение, воспринимает проповедь. И закон нашего ума, он сосредотачивается на исполнении Слова Божия. Но вот этот закон греха и смерти, он очень сильный закон. И этот закон влияет на материальный мир таким образом, что даже сегодня ученые признают, что весь мир движется к беспорядку, к разрушению и к тлению. Вот настолько сильный закон греха и смерти. Все разлагается, все в упадок идет. И как бы человек по закону ума, как бы не пытался он что-то соединять, созидать, чтобы он не пытался делать полезного, все равно все идет на смарку. И также все желание человеческое жить по воле Божьей пошло на смарку. И период закона, так называемого, мы будем потом о Божьем замысле говорить, как это все Бог замыслил, реально показал, что ни один человек не смог исполнить закон Божий, его заповеди, его устройство и установление. И поэтому закон ума самый слабый, а закон греха и смерти очень сильный. И человек, который не хочет грешить, все равно грешит. И доброго, которого он хочет делать, он часто не делает, а злого, которое не хочет делать, он делает. И Бог, чтобы явить наибольшую силу своей праведности, он дал еще один закон. Этот закон называется закон Духа Жизни. И этот закон Духа Жизни побеждает закон греха и смерти. Итак, я хочу вам четкое представление показать о Божьем замысле. Господь в своем замысле определил, чтобы вся вселенная, небо и земля, все жило по определенным Божьим законам и по определенному Божьему порядку. Потому что в Писании говорится, Господь не есть Бог беспорядка, но Бог есть порядка. Да? Он праведен, и Он все делает правильно. Почему некоторые люди, выдающиеся математики, они сегодня утверждают, что насколько Вселенная удивительно, математически идеальна. Она идеальна буквально в своем математическом совершенстве. Почему? Ответ такой, потому что Бог праведен. Он все делает верно и правильно. У него нет ошибок и у него нет нерешаемых задач. И поэтому он говорит, Господь, вот я устрояю и полагаю в основании свой закон. Этот закон есть для всех, и он имеет много самых разных проявлений. В духовном мире свои законы, они имеют отражение в физическом мире. Наиболее сильный и великий закон – это то, что Господь царствует, и кем Он является. И самый великий закон – это закон Духа Жизни. Закон Духа Жизни, который оживляет все, который дает всему жизнь, который дает всему действие. Господь здесь проявляет себя как вседержитель. Он все содержит, все контролирует. Мы знаем, что у нас волосы на голове сочтены. Каждый электрон, каждый атом, каждая частица, любая, движется не хаотично, а в соответствии с Божьими законами. Как Бог направляет. Поэтому, если вы идете по улице, если вы находитесь дома, если вы что-то делаете и что-то с вами происходит, все происходит не случайно, а в соответствии с Божьими законами, с Божьим устройством и с Божьим замыслом. Понимаете? И почему это все Бог сделал? Потому что Он этим хочет показать, что Он праведен. Он все делает верно и правильно. Но также есть закон, который Бог открывает нам. Это, можно сказать, Его воля. Его воля, о которой говорится, что она благая, угодная и совершенная. Его воля, Его закон. И по мере того, как мы продвигаемся к концу времени, Его воля открывается в большей полноте. Потому что правда Божья, то есть праведность Божья, через этот закон приоткрывается в большей и большей мере, в большей и большей полноте, выражающее Божье желание, Божье сердце. Понимаете? И вот эти законы, которые сначала начинались только с некоторых заповедей, сегодня приобретает вид учения Иисуса Христа. И когда нам это все открывается, этот весь закон во всей его красе, нам также дается в распоряжение закон нашего ума, который показывает, что у нас есть какие-то свои способности мыслить, у нас есть способности желать, и у нас есть способность на чувства какие-то определенные. И также есть какие-то материальные законы, которые существуют в этом мире. Законы термодинамики, закон тяготения там, и так далее и тому подобное. И есть закон греха и смерти, который вошел через грех и оказывает влияние и на человека, и на материальный мир. И этому закону подчинено множество падших ангелов, начиная с единицы падшего и тех ангелов, которые пали. И, соответственно, по закону греха и смерти живут сегодня царство тьмы, большинство людей, и вся тварь, написано, все творение, совокупно стенает и мучается, потому что в Писании написано «проклята земля за человека», когда он согрешил. Хорошо, что закон нашего ума, допустим, он все-таки может что-то избирать доброе, желать доброго. Вот закон, который Бог открывает нам, это его воля, да, благая, угодная и совершенная. Закон Духа жизни, в котором Он все творит и действует. Но, Господь, зачем Ты предусмотрел в Своем замысле также вот этот закон греха и смерти? И Господь говорит, вот этот закон, противодействующий, да, и побеждающий закон нашего ума, он для чего был предопределен Божьим замыслом? Во-первых, чтобы показать бессильность человеческой способности спасти себя самого и показать неправду человека, то есть его ошибочность и его несовершенство в соответствии с тем законом и волей Божией, которую он нам открывает. Закон греха и смерти, он показывает полное разложение и промах, и умерщвление всего, что существует вне Бога, начиная с падших ангелов и заканчивая человека. И вот это он показал, чтобы на этом примере, на практике, видя все это, мы увидели, как Бог сам силен и способен исполнить и осуществить свой закон, который дан в учении, свой закон исполнить, совершить и своим законом Духа жизни в нашей жизни победить все остальные законы, греха и смерти или закон нашего ума, для того, чтобы явить свою правду. Ибо в Писании написано, что нашей неправдой возвышается праведность Божья. И тогда апостол Павел говорил, что вот некоторые так думают, что если нашей неправедностью и нашим беззаконием возвышается праведность Божья, то есть на фоне нашей неправды показывается величие и правда Божия. И некоторые говорят, не станем ли мы грешить, чтобы умножилась Божья правда? И некоторые обвиняли Павла, что Павел так учит, что раз Божья праведность возвышается моей неправедностью, значит, давайте грешить, чтобы Бог еще больше прославился в своей правде. И вот Господь говорит через Павла, праведен суд на таковых. Мы не учим так, но мы учим сути Божьего устроения. То есть мы должны понимать, что Бог ввел понятие греха, смерти и тления, чтобы показать превосходство своей праведности над неправдой и грехом, чтобы показать превосходство своего порядка над хаосом и беспорядком, и показать силу закона Духа жизни, который побеждает и поглощает закон смерти и тления. Понимаете? Если бы не было понятий, как смерть, как грех или тление, то бы мы не могли осознать силы Божьего порядка, созидания и праведности. Понимаете? Если бы мы не знали, что является ошибкой или промахом, и последствий всех этих ошибок и промахов, последствий всех этих грехов, то бы мы не понимали сути правды и правильности. Многие люди сегодня также, вот допустим, более опытные люди, они скажут, пожалуйста, своим детям или молодым людям, не делай этого, не делай того, не делай сего. Потому что это нехорошо и неправильно, к примеру. Но человек скажет, да мало ли что вы говорите, мало ли что вы тут нотации какие-то читаете, да? Будем жить, как желаем. И они делают ошибки, они делают промахи, они делают неправильные вещи и видят последствия. И пока их хорошенько не долбанет, они потом уже тогда понимают, а, вот же о чем нам говорили. Нам же говорили об этом, но мы не понимали. А почему же мы не понимали? Да потому что на практике не пережили. А вот когда на практике пережили, тогда начинаешь ценить. Ты начинаешь ценить, чем же прекрасна праведность. Потому что написано, что заповедь Божья, она святая и праведная заповедь. И она добрая, эта заповедь. И заповеди, и законы Божьи для блага нашего. Бог говорит, я вам открываю свою волю, чтобы в соответствии с этим, живя, вам было благо, вам было хорошо. Поэтому, подражая закону Божьему, сегодня есть определенные законы в государствах. Законы уличного движения, допустим. Еще другие разные законы, там, уголовный кодекс какой-то, еще что-нибудь. Для чего? Для того, чтобы общество не уничтожило, не убило себя. Чтобы не было хаоса, анархии, можно так сказать. Вот почему Бог сегодня, когда мы хотим познать Господа, Он открывает нам себя и говорит, вы знаете, есть пути мои, есть замысел, есть устройство, которое я определил. И это все не хаотичное. Даже помазание Духа и руководство Духа дает тебе не хаотичное какое-то движение, а возможность познать, углубиться в познание Божьих законов и Божьего устройства, в котором Он всем руководит. Допустим, есть определенный закон сеяния и жатвы. Этот закон гласит следующее. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. То есть, если ты будешь сеять в плоть, что? Ты будешь обогащаться, ты будешь искать осуществление своих удовольствий. Если ты будешь потакать своему «я», если ты будешь способствовать тому, чтобы гордость твоя утверждалась и так далее. В конце концов, это тебя уничтожит. Тление, ты разложишься, духовно разложишься. Ты отойдешь от Господа, если ты верующий. Ты станешь отступником и так далее и тому подобное. То есть, есть такой закон – но и сеющий в дух, если ты в дух сеешь, если ты имеешь общение с Богом, если ты верой принимаешь Божью благодать, которая научает тебя, как свято и праведно жить, если ты Духом Святым водишься и направляешься к познанию истин Господних, то от Духа пожнешь жизнь вечную. Жизнь приходит к тебе, эта жизнь, она будет длиться вечно. Вот есть такие законы, есть много других законов. Но давайте обратимся к Слову Божьему. Начнем с Псалма 70, 16 стих. «Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою». То есть, есть единственная правда, это правда Божья. И некоторые говорят, у каждого своя правда. Что значит? То есть, у каждого своя праведность. Каждый свои эталоны ставит, свои ярлыки определенные. И кто-то говорит, вот такой стиль поведения – это хорошо, а вот такой – это плохо. Кто-то приходит и говорит, нет, дружище, я скажу, что то, что ты называешь плохим – это нормально. А вот то, что ниже вот нормально, вот это только плохо. И третий приходит и говорит, да о чем ты говоришь? Вот то, что ты называешь хорошим, да это же плохо. На самом деле, вот то хорошо, а вот то, о чем ты говоришь, это плохо. 10 человек сойдутся и начнут спорить и решать, как Маяковский писал, крошка сын к отцу пришел и спросил, а кроха, что ж такое, да, хорошо, а что такое плохо? Действительно, этот вопрос с самого детства нас интересует. А что же такое хорошо, а что такое плохо? Что праведно, что неправедно, что истинно и неистинно. И в соответствии с тем, где мы живем, в какой культуре, в каком обществе мы растем, развиваемся и так далее. У нас своя система ценностей. Она формируется, утверждается, и потом в соответствии с этим где-то шаткое, где-то, может быть, твердые какие-то у человека убеждения. Но вот в соответствии с этим мы как-то пытаемся жить. Но, как мы видим из Слова Божия, что правда, она на самом деле одна. Это правда Божья. И мерилом всего является Божья праведность. Что Он называет правильным, и что Он называет верным. Вот это и является мерилом всего. Понимаете? Вот в этом суть единства христиан. И почему Господь говорит, отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за мной. Если ты не отвергнешься себя, то ты будешь утверждать все равно какую-то свою праведность. Ты будешь доказывать свою точку зрения. Свои убеждения ты будешь говорить, вот это верно, вот это правильно, это хорошо. Поэтому Господь призывает всех христиан, если хочешь идти за мной, отвергнись себя. Мало ли какая правда у тебя была. Мало ли какие-то стандарты, чувства совести, какие-то эмоции, свои предположения, понимание добра или зла. Мало ли еще, что у тебя было. Это все твое. Оно не привело тебя ко спасению и в Царство Божие не ввело. Выбрось это все вон, понимаете? Закон нашего ума, для чего Бог устроил? Для того, чтобы показать его бессилие и невозможность человеку спастись в соответствии со своими стандартами мышления и своей праведностью. Как бы ты ни хотел быть праведным человеком, как бы ты ни старался жить благочестиво, как бы ты ни напрягал свои усилия и не жил в соответствии со своей совестью, тебя все это не спасет. Не спасет. И поэтому забудь о всей своей правде. Забудь и выбрось. И первое, что нужно сделать христианину, когда он обращается к Богу, это выбросить все понятия личной правды. То есть о личной праведности, о том, что он там что-то хорошо делал, что-то плохо делал, как-то правильно вот жил, как-то неправильно. Выброси того и забудь об этом, потому что все это ветхое, все это старая природа, это закон ума, все это бессильное, и это ничего не доведет до совершенства и тебя не спасет, оно только мешать тебе будет. И твоя задача что взять? Божью правду за основу, Божью праведность и подчиняться в соответствии с той Божьей праведностью, которую Он устанавливает и устрояет. Это Божья праведность, о которой мы чуть дальше еще будем говорить. Итак, мы хотим подчеркнуть только то, что нет многих правд, и у каждого не может быть своя праведность. У каждого неправда, ибо нет праведного, написано, ни одного. Все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. То есть, если правдивее сказать, то у каждого своя неправда. И единственная правда – только у Бога. И наша задача просить свою неправду и принять правду Божию. Давайте дальше пойдем. Осия 14:10. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. И в соответствии со своими законами, которые Бог предусмотрел в своем замысле, Господь и вводит понятие суда, и вводит понятие того, что является безошибочным и что является ошибочным. И вот задается вопрос, а кто мудр, чтобы разуметь это, да? И кто разумен, чтобы познать это? Чтобы познавать праведность Божью, нужно быть мудрым и разумным человеком. И задается вопрос вот для нас сегодня. Ты мудрый человек, ты разумный это? Тогда познай, что пути Господни, все, что Он делает, то есть пути – это куда Он идет, да, каким образом Он ходит. Все это правильно, все это верно. Все, что не делает Бог, это все верно. И праведники, кто такие люди праведники? Это те, которые живут в соответствии с правдой Божьей. Они не со своей правдой живут. Они не живут в соответствии с правдой там каких-то других людей. Они живут в соответствии с правдой Божьей. То есть в соответствии с учением Господа Иисуса. И правы пути Господни, и праведники ходят по ним. То есть есть пути, которые Бог определяет. И вы помните, какой из путей Господь нам открывает? И Он говорит, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Господь говорит, вот этот путь, он единственно для тебя верен. И вот этот узкий путь для каждого индивидуален, да? Это путь, правильный он путь. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И только путь, который для тебя определяет Господь, это правильный путь. Единственно верный и правильный и безошибочный. Понимаете? И вот человек, который желает жить в соответствии с правдой Божией, он называется праведником, и поэтому он находит эти узкие, тесные ворота и становится на этот узкий путь и следует за Христом. А беззаконники, написано, падут на них. То есть, можно сказать, споткнутся, они приткнутся, а камень преткновения. Они не воспримут, не поймут, не осознают, не уразумеют, написано, этой праведности Божьей. Как и евреи написано, что они, пытаясь достигнуть закона праведности, не достигли закона праведности. А язычники, которые не искали этого, да, получили праведность. Получили праведность через веру. Понимаете? То есть беззаконник, человек, который имеет какую-то свою правду, свои убеждения, свое понимание, не понимая законов Божьих, он идет, думая как-то угождать Богу, и в конце концов спотыкается, притыкается, ослабевает и в конце концов падает. И только человек, который ищет познание праведности Божьей, он способен идти этими путями. И как способен идти? Мы ответим на это, он способен идти верой. Верой в Божью праведность, а не в свою праведность. И давайте посмотрим дальше эти места из Писания, чтобы понимать, что Бог хочет нам этим самым показать. Вы знаете, Бог, так как Он Бог порядка, и Он Бог, который устрояет свою правду и свои законы, поэтому, безусловно, Он не может принимать и не может радоваться ничему беспорядочному, хаотичному. И все промахи, все ошибки и несовершенства – это неугодно для его души. Так и написано, Псалом 44:8. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Бог любит правду. Он любит все правильное. Он любит все совершенное, понимаете? Безошибочное, безукоризненное. Он возлюбил это, а всякое беззаконие, отсутствие закона. Некоторые люди обращают благодать Господа Иисуса в повод к распутству, в повод к беззаконию. Нет, мы должны понимать, что Бог праведен. И всякое беззаконие, это неугодно и ненавистно для Господа. Он есть Бог порядка. На небесах Бог утвердил свои определенные законы и царствие Его там на небесах. Все исполняют Его волю. Если здесь нам кажется, что мы можем жить по своей воле, ходить своими путями, если нам кажется, что мы по своему произволу можем поступать, в таком самообмане мы находимся, то на небесах этого самообмана нет. И те, которые пожелали жить по своему произволу и ходить своими путями, вопреки закону и устроению Божьему, которое есть, они пали, они не смогли устоять там, они не смогли находиться в присутствии Божьем. Поэтому, если мы желаем попасть в Царство Божие, мы должны понимать, что там все подчинено определенному порядку. В соответствии с этим порядком все живут. И, конечно, силу для этого порядка дает Бог. Он дает и поддерживает все. Поэтому жить в соответствии с этим порядком нетрудно. Там легко так жить, потому что никто своей силой не действует. Но что мы должны понять? Мы должны понять, что сегодня Бог допускает беззаконие и грех для того, чтобы показать, насколько он праведен. Для этого он и учредил свои суды и ад, и для этого он определил и гиену огненную, чтобы показать свою ненависть к всякому беззаконию и беспорядку, к всякой неправде, чтобы мы в сравнении и на практике могли познать последствия всякого хаоса, последствия всяких ошибок. И грех – это промах по цели, последствия всяких промахов, плачевные последствия. Потому что люди часто учатся не только на положительных примерах, они также учатся и на отрицательных. Кто как? И давайте в Исаии 42 глава, 21 стих почитаем, что говорится. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Вот ради правды Божьей Господь и дает нам учение, дает свой закон, дает понимание устройства. Это все ради своей праведности. Господь говорит, вот мои заповеди, мое учение, вот моя воля, которая открывается для вас, она отображает мою праведность. Она отображает, насколько я прав. Господь прав во всем. И чтобы показать, насколько Господь прав, Он возвеличивает и прославляет закон. Он дает закон. Он показывает заповеди. Он дает нам учения. И Он говорит, смотрите, учитесь, вникайте, разумейте этот закон, чтобы вы познали, насколько я праведен. Поэтому на основании того, что говорит Господь, мы можем ответить на тот вопрос, который мы с самого начала задавали. Можем ли мы быть убежденными в том, что Бог не действует просто по своему произволу? Вот захотелось так сделал, захотелось так, захотелось эдак. Нет, Господь праведен, и поэтому Он все делает не так просто по своему произволу. Но Он свои желания выражает в своей правоте. Он говорит, я все делаю правильно. Не думайте, что по ошибке кого-то в ад отправлю, а кого-то по ошибке на небеса. Кто-то по ошибке определен страдать, а кто-то по ошибке наслаждается. Кто-то по ошибке благословляем, а кто-то по ошибке проклинаем. Кто-то по ошибке спасается, а кто-то по ошибке в погибель идет. Ошибок у Бога нет. И у меня, Бог говорит, нет такого, что я сделал одно, а потом передумал. Бросил все, наплевал на свои обещания или то, что я говорил раньше, и все по-другому сделал. У Бога такого нету. У Бога нет неправды. Он в своем замысле предопределил все так, как сегодня существует. И поэтому никаких ошибок нет. И если Бог предопределил человека ко спасению, то это действительно так. И Господь в соответствии со своим законом даст каждому понять, даст каждому осознать, почему он либо идет в погибель и определенное количество времени там в гиене огненной будет гореть, да, пока не будет уничтожен. Либо почему человек спасается. Мы дальше в это углубимся. Но сегодня нам нужно просто прийти к пониманию того, что Господь все делает правильно, четко и ясно. Нет двусмысленности, понимаете? Нет неопределенности, нет хаоса, нет никакой суеты и нет какого-то двуличия или непостоянства. Законы, которые Господь объявляет, они являются выражением Его праведности. Они есть выражение Его характера, Его праведности, Его правоты, Его верности, Его совершенства, Его безукоризненности. И поэтому, хотя мы, помните, раньше говорили, что Бог не гордый, и поэтому Он все определил в своем замысле так, что казалось бы, все идет не в соответствии с Божьим планом. Но это опять же Бог предусмотрел для того, чтобы показать, что Он не гордый Бог. Что Он не трясется за то, чтобы все вроде как бы делать идеальным. Он позволяет многим вещам быть неидеальными для того, чтобы потом над этим неидеальным возвеличилась Божья правда. чтобы показать, что, во-первых, Бог не гордый, и Он не трясется над всем этим. И, во-вторых, чтобы Его правда, Его совершенство посредством этого было возвеличено и превознесено. Но для нас этот порядок, это устройство, эти законы Божьи позволяют успокоиться. И я еще раз подчеркиваю, и так как многие говорят, мне не нравится то, что утверждается, что на небо, когда мы пойдем, мы там трижды удивимся. Это утверждение, что там увидим тех, которых не ожидали, или не увидим тех, кого ожидали, и типа сами удивимся, что туда попадем. Эти утверждения не библейские. Они не библейские. Чему удивляться? Если мы познаем Божий характер и Божий замысел и Божьи законы, то мы в общем плане, в основном, увидим тех, кого рассчитывали там видеть. В соответствии с Божьим законом, Божьей праведностью, Божьим устройством. И не увидим тех, кого не рассчитывали. Если действительно познавали Господа. Это вот эти утверждения. И удивимся, что сами туда попали. Но как человек может удивиться, что сам попал в Царство Божье, если он был неверующим человеком? Если он не верил в Божью праведность? Если он не верил в то, что Бог, начавший в тебе доброе дело, будет совершать его до конца. Если он не рассчитывал на спасение Божие, а рассчитывал на авось. Авось там меня принесет. У Бога есть свое устройство. И помните, Господь сказал апостолам, что Он сказал? Он сказал, что вы однажды сядете судить 12 колен Израиля. Как вы думаете, они, если послушали бы вот эти утверждения, они были бы рады этому утверждению? Или апостол Павел, который говорил, течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец правды. И потом пришел в Царство Божие, и Павел и удивился, а как же я туда попал? И апостолы, как же мы сюда попали? Ох, удивились. Если ты верующий, и познаешь правду Божию, ты должен знать, в соответствии с какими правилами, в соответствии с каким устройством и законом ты можешь туда попасть, а каким нет. Что является правильным, что является неправильным, что является верным или неверным. Суть священников заключалась в том, чтобы отличать правильное от неправильного и чистое от нечистого. Господь говорит, вы царственное священство, народ взятый в удел. Так? И если мы, священники новозаветные, имея первосвященником Иисуса Христа, то мы обязаны, подчеркиваю, все обязаны, как царственное священство, иметь возможность различать эти вещи, правильные и неправильные, чистые и нечистые, имея не свою точку зрения, а Божье понимание праведности. И еще раз прочитаем Софония 3:5 теперь. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Посмотрите, здесь говорится, что Бог являет свой суд. Что такое суд? Давайте разберем, чем является суд Божий. Потом мы будем разбирать особенность Божьего характера, что Он есть святой судья. Справедливый святой судья. Но предварительно мы просто рассмотрим, что такое суд. Суд – это способность разбирать дело какое-то и определять, что является правильным, что является неправильным в соответствии с тем законом, который существует. Что является преступлением и беззаконием, а что является вещью, которая не является ни праведным, ни беззаконием. И когда суд совершается, то есть так называемый истец, да, и есть ответчик, есть судьи, есть защитники и есть обвинитель. И Господь, посмотрите, каждое утро являет свой суд неизменно. Вот почему оно говорится, начаться нужно суду с Дома Божьего. Господь судит свой народ, и Он нас сегодня судит. И почему мы часто получаем какие-то обвинения в наш адрес, и вскрываются наши грехи, наши беззакония, наши неправды. И Бог говорит, соответствии с этим, вот это грех в твоей жизни обвиняется. И мы в этом случае, слыша этот приговор, можем верой уповать на Божью правду в том, что Он прощает нам грехи и беззаконие. Как Он сказал, буду милостлив к неправдам их и к грехов их беззаконий, не вспомину больше. Уповая на это и верой принимая Божье прощение, не желая грешить и исповедуя свои грехи, что мы получаем? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды. Посмотрите, что, будучи верен и праведен, праведность Божья начинает проявляться к нам в том, что Он прощает грехи наши. Он суд являет, но суд над нами к оправданию. Вот почему и написано, что после того, как мы войдем в Царство Божие, в Писании написано, верующий во Христа не судится. И поэтому, когда наступит так называемый вечный суд, суд вечный, для одних он только для вот нечестивых и грешников, его и называют страшным судом, он будет страшен. Для нас же этот суд будет способностью осуществлять и утверждать Божью правду, потому что в Писании написано, что верующие будут судить мир, что мы будем судить ангелов. Мы, святые, отделенные для Бога, будем людьми, которые будут судить. Так если мы сейчас не познаем Божью правду, если мы сегодня сами не желаем познавать, насколько праведен Господь, если мы не желаем вникать в Его суды, чтобы различать верное и неверное, праведное от неправедного, как мы станем способны судить там? Если мы убегаем от судов Божьих сегодня, то мы в этом случае не познаем правоту Божию, праведность Его. Суды Божьи. Наоборот, нам не нужно бояться судов Божьих. Мы должны говорить: Господь, суди меня по правде Твоей, потому что правда Божья чуть позже является и открывается для нас особым образом. Давайте прочитаем, как же она является и определяется для нас особым образом. Бог не делает неправды, и у Бога праведность и правда, она одна, но она проявляется для нечестивых одним образом, а для верующих другим. Как? Римлянам 3 глава, с 21 по 26 стих, говорится: «Но ныне, независимо от закона, есть закон, который просто определенный, в соответствии с этим законом совершается суд. Но независимо от закона явилась праведность Божья, написано, правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и милостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во времена долготерпения Божьего, к подсказанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Что это значит? Это значит, что Бог в Своей правде будет всегда и судить всех. И Он, как написано выше, каждое утро являет свой суд и судит всех без исключения. Но, посмотрите, праведность Божья, она проявляется каким образом? Во-первых, в судах, в соответствии с Его законом. И в соответствии с Его законом все виновны. Все согрешили. Все лишены славы Божьей. И все негодны. И все достойны ада. И все достойны в гиене огненной. По сравнению с Божьей правдой и Божьим совершенством. Он открывает нам свой закон и сравнивает. Кто-нибудь из вас исполнил его? Всегда, 24 часа в сутки, постоянно. И обнаружилось, что никто совершенно, ни один человек. И что тогда получается? Является правда Божья уже не в проявлении закона, который сначала был открыт каким образом? Не вкушая от дерева познания добра и зла, потом некоторые виды пищи можно, но некоторые нельзя. Это обрезание, закон десятословия, и для Израиля много других там постановлений. И вот сегодня учение Иисуса Христа дано нам. И мы, сравнивая себя, и говорим, нет, мы не исполнили, мы не можем исполнить, и все мы согрешили и лишены славы Божией. Поэтому, когда будет суд пройден, то в соответствии с этим законом люди признают, мы не жили. И по справедливости, в соответствии с этим законом, люди должны пойти в преисподнюю, потому что возмездие, в Писании написано, за грех – смерть. И эта смерть есть первая, есть смерть вторая. Но, посмотрите, правда Божья в этом только не заключается, в написанном законе. У Бога есть сравнение. У Него есть написанный закон, поэтому, говорится, написано. Помните, даже в соответствии с этим законом, даже дьявол его признавал, говорил, написано, на руках тебя там понесут и так далее. Написано. Этот закон незыблемый. Он открыт нам, как воля Божья, и показывает Божью праведность. И он обогащается и дополняется, приобретая вид вот учения Иисуса сегодня. Есть человеческие законы, но они постоянно меняются. Есть, соответственно, законы царствия тьмы, но по ним живут дьяволы, бесы, и они проникают вот в человеческие законы. Но вот есть незыблемый закон. Но он является закон, я хочу подчеркнуть, он является отражением правды Божьей, но не является совершенным выражением его правды. Это только отражение, но не полное выражение. Другое же выражение праведности Божией заключается в чем? В том, что Он исполнил свой же закон. В Иисусе, да, написано, что Он подчинился закону и его полностью в совершенстве исполнил. И исполнив этот закон, Он приобрел право даровать любому человеку по своему желанию оправдание и свое совершенство, на кого он презрит в плане милосердия. Мы дальше потом будем более подробно рассматривать это. Но посмотрите, вот в этом и выражается. Явилась правда Божья. Какая явилась правда Божья? В Иисусе Христе вдруг Иисус является, как человек исполняет весь закон. Потом все наши наказания, которые мы должны были претерпеть, невиновный, совершенный, исполнивший весь закон, берет на себя и вместо нас терпит все последствия греха, все последствия ошибок, все последствия беззаконий, все последствия берет на себя и принимает на себя. И так как Он полностью это исполнил, и последствия наших ошибок на себя взял и претерпел, теперь он имеет законное право по правде своей простить, помиловать любого грешника. Любого. Потому что все наказание, которое по праведности Божьей должно было быть определено для грешника, Иисус на себя взял. Теперь в этом самом показывается величие праведности Божьей, превосходящей и возвеличивающейся над всякой неправдой, над всяким преступлением и над всяким беззаконием. Тем самым величие правды Божьей проявляется не только в том, что Он законодатель и что Он судья, но также в том, что Он при этом исполнитель всего этого, всего закона. Он же исполнитель, и Он же тот, который сверх того берет на себя полноту всего наказания за грех. Выносит его, и на основании этого дарует нам прощение. Потому что, если наказание произошло, то повторно не за что наказывать. Повторно не за что. Если один раз наказали за что-то, то второй раз за то же самое наказывать нельзя. То есть, если человек совершил убийство, да, и ему дали 15 лет тюрьмы, И вот он просидел 15 лет, вышел на свободу, и тут его опять ловят, и опять за это убийство же судят и дают еще 15 лет. Такого же не происходит. Раз его один раз осудили, и 15 лет он отсидел, он вышел, все, он свободен. Он может не бояться уже, что его осудят за то же самое преступление. То же самое в соответствии с Божьим законом. Если кто-то за тебя полностью понес наказание, и все последствия твоих ошибок он претерпел, полностью возместил все убытки, то, конечно, тебя с полным правом могут простить. Если он, тот, который за тебя все это сделал, предпринимает шаг к твоему прощению, потому что здесь вопрос искупления. То есть ты уже, так как возмездие за грех смерть, то есть Иисус умер вместо нас, и Он взял на Себя все грехи и наказания. Для чего? Для того, чтобы в соответствии с Божьей правдой наша жизнь уже принадлежала не нам, а Иисусу Христу. Наша жизнь принадлежит Иисусу. И грешников, и праведников. Мы потом будем более подробно об этом говорить. Жизнь верующих и неверующих. Иисус умер за всех. Принадлежит Иисусу Христу. И Он полное право имеет судить всех нас. Одних в соответствии со своей справедливостью, в соответствии со своей праведностью, а других в соответствии со своим милосердием. Но что мы здесь хотим увидеть? В сущность, праведность Божия заключается в том, что Господь не является неправедным, не является несправедливым, когда Он отправляет людей в преисподнюю. Понимаете? Потому что, если любой человек в суде начнет говорить, вот почему ты меня, Господь, отправил в преисподнюю, почему ты меня в гиену огненную, предоставится закон Божий, и в соответствии с праведностью Божией, ему ясно и четко будут приведены доказательства его дел беззаконных, в соответствии с которыми он согрешил и заслуживает преисподней. Первое. Второе, что он совершенно не способен жить в соответствии с Божьим порядком. И он подвержен закону греха и смерти, а смерть – это разделение с Богом, и это как следствие тления и разложения. Ему присуще разложение, деградация. И, соответственно, то, что деградировало, то, что разложилось, то, что стало непригодным, его уже нельзя никуда употребить. Как и Господь и сказал, допустим, соль – добрая вещь. Но если она перестанет иметь силу, то чем ее сделаешь соленой? Она ни к чему не годна. Поэтому и говорится 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 6 по 10 стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Итак, Бог определяет просто свой закон здесь, и в соответствии с этим законом справедливо воздать скорбью и подвергнуть наказанию вечной погибели от лица Господа всех, которые не познали Бога, написано, и не покорились благовествованию. А вам написано, отрадою, вам воздать отрадою, когда Он придет прославиться во святых Своих и дивным в день Он и во всех веровавших. А те, которые веровали, им воздаяние какое? Прославление Господа в их жизни. Возвеличивание и чудесным, дивным Он проявляет Себя. То есть Господь говорит, есть момент моей праведности в двух основных определениях. Мой закон, и в соответствии с этим законом я сужу. И в соответствии с этим законом все согрешили и лишены славы Божьей. Соответственно, все подпадают под осуждение. И моя правда, моя праведность, в соответствии с законом говорит, всех отправить в погибель. Но моя праведность на этом не заканчивается. Я прихожу и исполняю этот же закон, и всю полноту наказания принимаю на себя, и этим самым, в соответствии с своей праведностью, исполнивший весь закон и понесший на себе все наказание, я искупляю, то есть выкупляю от власти греха и смерти, от власти беззакония всех, чтобы иметь возможность самому уже решать не в соответствии с законом, а в соответствии со своим решением, что же делать вот с этими людьми. И одних, тех, которых Отец дал в руку Иисуса, Он по Своей милости дает им веру, и в соответствии с этим человек верующий не судится. Он получает оправдание, прощение даром по Божьей благодати. А другие с полного права отдаются на власть закона и получают то воздаяние, которое по закону положено. И по закону возмездие за грех смерть. Соответственно, мы можем сказать, что если мы верующие, если нам дарована вера, мы получаем прощение грехов, оправдание и спасение. И уже получавши спасение, мы также получаем благодать исполнять закон и ходить путями Господними. Другие же, которые не приняли драгоценную веру, не познали Бога, не покорились Евангелию, то есть не имеют эту веру, они судятся в соответствии с законом и перед законом оказываются виновными и, соответственно, получают отмщение и подвергнутся наказанию вечной погибели, которые Господь определил. Что мы здесь должны для себя подчеркнуть? Почему же, Господи, ну тебе не всех бы спасти? Ты же что, умер за всех, и ты выкупил всех. Но Господь говорит, и в Писании есть место, что Господь искупил всех, чтобы владычествовать над всеми. Но так как владычество Его определяет возможность судить, Он сам имеет суверенную волю и суверенное право одних оправдать и простить, а других судить в соответствии со своим законом. И задавая тот вопрос, Господь, почему же ты все-таки не спасаешь всех, ответ заключается в том, что этим Господь хочет показать, что есть все-таки возмездие и последствия, каковы страшные последствия грехов, беззаконий и неправды, чтобы вы помилованные, чтобы вы те, которые получат спасение, те, которые будут в Царстве Божьем жить, всегда помнили, что каковы плачевные и страшнейшие последствия всякого греха и беззакония, что есть воздаяние, что действительно Господь является также Богом, который судья праведный, который ненавидит беззаконие, который готов совершить отмщение, который есть Бог также мститель, Бог карающий, Бог дающий воздаяние. Потому что если бы все спаслись, если бы Бог предопределил в конце концов всех ко спасению, то мы не могли бы уразуметь, насколько страшен грех, насколько велико беззаконие, насколько ненавистна для Бога всякая смерть, тьма, тление, всякий грех и порок. Бог этим самым хочет показать и выразить свою ненависть ко греху, к жизни во грехе, к жизни в беззаконии, чтобы мы на этом примере могли возлюбить святость и праведность Божией, дабы быть помазанными елеем радости. Как и написано, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому Бог показывает свою праведность не только в том, что Он учредил свой закон, не только в том, что Он, являя свою праведность, этот же закон исполнил, не только в том, что Он судит, не только в том, что вся вселенная существует в соответствии с Его порядком, но также в том, что Он показывает мерзость неправды, беззакония, греха и показывает, насколько велики и плачевны и страшны последствия всякого греха и беззакония. Дабы мы в этом могли узреть превосходство Божьей праведности, которая возвышается над неправдой человеческой. Вот что нам необходимо знать на данном этапе, на данный момент. Пусть Господь разложит вам все это по полочкам, утвердит это, даст понимание и видение. И впоследствии мы будем еще касаться этой темы, чтобы нам в большей полноте, в большей подробности иметь представление о Божьем замысле, почему все вот таким образом устроено. Аминь.